Так, давайте начнем потихонечку, пока все подтягиваются, кто еще не успел сообразить, что у нас лекции начались. Так, значит, у нас сегодня по плану у нас сегодня 17 стих, да? Все помнят? Кто-то уже забыл. 6 глава, 17 стих. Так, 307 страница, да? Откройте, кто дома записал. Значит, текст звучит так на санскрите. Текст звучит у нас так. Юкта хара вихарасья, юкта чештасья кармасу, юкта свапнава бодхасья, йога бхавати духаха. Переводится так. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Очень популярный стих. Часто цитируемый. Все его любят. Хотя, может быть, и плохо понимают, о чем идет речь. В принципе, этот стих является некоторой основой любого развития как такового и, в общем-то, утверждает основу йоги в умеренность. Умеренность – интересный термин, интересное слово. Фактически, умеренность – это некоторое, в общем-то, противостояние сегодняшней цивилизации. Что сегодняшняя цивилизация все неумеренно. Все немножко неумеренно. Все неумеренно. В общем-то, то, как мы действуем, все это неумеренность в той или иной степени. Меры. Человек не знает меры. Как правило, или он слишком мало делает в одном направлении, или слишком много делает в другом направлении. То есть, есть какая-то вот эта вот невзвешенность. И, в общем-то, здесь дается эта формула, что если человек может добиться умеренности, то есть буквально баланса, то тогда это позволит ему избавиться от всех материальных страданий. И, соответственно, делаем обратный вывод, да? Что вот если есть какие-то страдания материальные, соответственно, это говорит о какой-то неумеренности. То есть в чем-то у меня какой-то излишек. В чем-то у меня излишек, что-то у меня в чем-то перебор. Что-то я, так сказать, делаю неумеренно. То есть в этом стихе раскрывается эта концептуальная йогическая истина, что любое излишество приводит к тому, что, в принципе, человек может заниматься всем чем угодно с излишеством, но только не самоосознанием, только не возвышенными вещами. То есть на что угодно сил хватит, то есть нет никакой проблемы с излишеством заниматься чем-то другим. То есть можно умереть на каком-то поприще через излишество, пожалуйста, никакой проблемы нет. Можно заниматься музыкой с излишеством, пожалуйста. Можно футболом заниматься с излишеством. Можно коллекционировать марки с излишеством. Все, что хотите. Все угодно можно делать с излишеством, только не духовный рост. Вот в духовном росте не получится. Тут не получится. Тут требуется баланс. Тут требуется йога. То есть этот вред... Вред излишества состоит в том, что излишество ослепляет глаза человека с философской точки зрения. Наступает некоторая философская слепота. Он перестает видеть. Может быть, в общем-то, физическая слепота, может быть, философская слепота. И считается, что физическая слепота меньшая проблема, чем философская. В принципе, в какой-то мере, то есть... Физические проблемы не являются, в общем-то, чем-то концептуальным в жизни человека. Даже, скажем так, это, в общем-то, стандартная ситуация. Когда у человека есть какая-то физическая проблема, это стандартная ситуация. В общем-то, она проявлена тем или иным способом. У кого-то просто она проявлена открыто, у кого-то она уже проявлена закрыто. Потому что, в общем-то, у проблемы есть 6 уровней. И уровень, на котором эта проблема становится заметной, То есть буквально, когда эта проблема начинает причинять боль, это четвертый уровень. Первые три, она незаметна. В общем-то, это такая проблема медицины, да, то есть найти болезнь на первых стадиях ее появления. Потому что так как нет реальных проявлений, боли нет, то никто и не обращается, никто и не обследуется, то есть никому это не интересно. Все начинают что-то делать, когда уже реальная боль пришла. Пока боли нет, всем все равно. То есть никого это не волнует. В общем-то, поэтому тут, в общем-то, достаточно естественное состояние, какая-то физическая проблема. А вот философская проблема, вот это вот духовное ослепление, это то, что, в общем-то, убивает жизнь как таковую. Если физическая проблема, она может присутствовать в течение жизни, то философская проблема аннулирует жизнь. Так как, в общем-то, смысл учеческой жизни – это философски развиваться. Смысл учеческой жизни – это не физически развиваться. То есть физическое тело, оно принципиально не приспособлено к развитию. Так как есть такие понятия, как старость. То есть ничего не поделаешь. Тело не приспособлено. Оно естественным образом постареет, заболеет, то есть с ним ничего не сделаешь. То есть задача в другом. Задача в другом, конечно же, мы знаем, человеческого, в общем-то, человеческой формы жизни – это философский рост, и так как излишество убивает философский рост, то это смерть главная. То есть, в принципе, смерть начинается с философской точки зрения. Поэтому, если человек философски умер, если ему стало все равно, в чем смысл жизни, все равно, ну зачем он живет, а в принципе его человеческая жизнь остановилась. В принципе, этого человека можно считать трупом. В всяком случае, трактаты его называют трупом. То есть, говорится, что несмотря на то, что это тело еще дышит, моргает, и кушает. С точки зрения человеческого фактора жизнь остановилась, смысл жизни не выполняется. Он называется комой. Философская кома. То есть мысль перестала жить. Мысль перестала расти. Она перестала звучать. И вот это большая опасность. Это большая опасность, и лечится это труднее. Больше с этим проблема. То есть и мы видим, так сказать, бывают целые десятилетия, столетия, когда философская концепция останавливается, философский род останавливается. Это значит, что человеку, не контролирующему свои желания, невозможно увидеть реальность такой, какова она есть. Он видит, конечно же, перед собой объекты, он видит какие-то вещи, то есть он может их назвать, он может сказать стул, стол, пианино, то есть он понимает, конечно, буквы читает, но он не видит реальность таковой, какова она есть. Он не видит реальность в истинном свете. Он видит ее, но не так, как надо. Под другим углом, под другим освещением. Другая создается реальность. Не та немножечко. Его видение всегда будет покрыто иллюзией. Состояние иллюзии, майя. Иллюзия покрывает сознание. То есть человек в излишестве не может это понять, он не может осознать, что в действительности происходит, поэтому философские глаза рекомендуются в этих стихах человеку очищать через систему постов и пожертвований. Буквально говорится, два есть поведения, которые очищают философские глаза, поста и пожертвования, пост и пожертвования. Пост и пожертвования. Очень простые, в общем-то, отработанные схемы, которые, как мы видим, в любой философской системе применяются. То есть как понять, что философия ведет к абсолютной истине? Она должна сопровождаться постом и пожертвованием. Если есть пост и пожертвование, здесь есть философская идея. Если есть все что угодно, но нет поста и пожертвования, это не философская идея. Это спекулятивная идея. Это логическая какая-то, так сказать, петля очередная. Коих миллионы. Миллионы таких, в общем-то, псевдофилософских идей, которые просто являются очередной логикой, так сказать, очередного алкоголика. Знаете, люди очень любят под алкоголем разговаривать на философские темы. И у них рождаются мировоззренческие концепции, то есть они партии создают, то есть все что угодно. То есть каждые три человека, вместе собравшиеся, так сказать, за бутылкой пива, у них уже возникает мировая идея, так сказать, идея политической партии, идея, как страну перестроить, все, то есть они умники, спасу нет. Но так как это не сопровождается постом и пожертвованием, все это не имеет отношения к духовному росту, все это не имеет отношения к, в общем-то, к идее роста как таковой. Это просто, так сказать, ветры ума. В уме тоже есть ветры. И вот этот ветер дует, Причем достаточно сильно у некоторых дует. Знаете, там, сколько там Ленин атомов написал, то есть ветров. А современные писатели, то есть по 50, по 100 томов, то есть, а ветер, ветер, просто ветер. Ветер, то есть ни одной идеи нет. Это вот, в общем-то, философские глаза необходимо очищать. Это вот пост и пожертвование, это те две таблетки, которые нам рекомендуется принимать ежедневно в течение всей жизни. Такое, в общем-то, пожизненное очищение. Пожизненное. В общем-то, пожизненная идея, которая дается во всех трактатах, во всех концепциях более-менее серьезных. Но пост и пожертвования не так просты, как кажется на первый взгляд. Они распространяются на три уровня. Это буквально уровень мысли, уровень слова и уровень дела. Уровень мысли, уровень слова и уровень дела. На всех этих трех уровнях должно произойти очищение. Иначе все равно какая-то иллюзия останется. Все равно человек не сможет трезво смотреть на то, что происходит. Человек должен контролировать, буквально он должен контролировать свои желания на всех этих трех уровнях активности. И, то есть, мало контролировать свои желания на уровне тела. Да? В основном мы думаем, что это на уровне тела. Просто я должен что-то физически перестать делать. Или я физически должен там что-то совершить. Какой-то благочестивый поступок. Нет. То есть, если, например, я не делаю что-то плохое, то чтобы это действительно очистило меня, я еще не должен об этом говорить и не должен об этом думать. Чувствуете? Что в действительности очищает. Поэтому человек перестает что-то делать, но это ему не помогает. То есть он перестал курить, но он не перестал думать о курении. Он лейкопастырь себе приклеил там или еще что-то. И он не перестал говорить об этом. И ничего не срабатывает. Не очищается, он опять возвращается к дурной привычке. Понимаете? В чем проблема на современных дурных привычек? Он видит везде, все об этом говорят, все это показывают. Он включает телевизор, все везде курят. Как он может бросить курить? Если все везде курят, и все об этом говорят. Хорошо, что еще телеведущие, так сказать, не курят, слава богу. Но пьют. Пить все равно умудряются. Может. Ну и в принципе и курят. То есть, в особо противных передачах еще и курят. То есть, ну уж пьют-то все. Как можно с этим бороться? Никак с этим бороться невозможно. А это простейшие дурные привычки. Курение, алкоголизм, это простейшие дурные привычки. То есть это не идет речь о зависти, о гордости, о вожделении, еще о чем-то. Это простейшая, такая грубость. Это вообще человек должен просто бросать, а просто поняв один раз, как это вредно. Что там особенного? Нет, это простейшие дурные привычки. Есть более тонкие. То есть. И секрет-то в том, что пост очищает, то есть когда человек отказывается от чего-то, это его очистит, и он сможет по-настоящему от глупости отказаться. Если он откажется на уровне тела, на уровне слова и на уровне мысли. А это уже надо знать хотя бы об этом. Это уже надо хотя бы понимать. Об этом не говорится. Об этом не говорится. То есть на уровне тела еще какая-то пропаганда ведется, но на уровне слов и на уровне мысли нет никакого контроля. То есть современный человек не может себе что-то позволить, например, купить, да? То есть он смотрит на что-то, он видит что-то, так сказать, хочет это, но не может себе позволить купить. Но зато он с лихвой восполняет эту проблему через речь. Да, он разговаривает об этом, хочу купить, а когда же я это куплю? Или через размышление. Например, там какой-нибудь пример, пусть там мужчина не может себе позволить дорогую машину, да, например, да, что-то такое грубое. Но зато он смотрит журнал о дорогих машинах, там какой-нибудь, там сейчас столько глянцевых журналов, и он ее разглядывает. Он никогда ее не купит. То есть та машина, которая на развороте глянцевой обложки, он никогда ее не купит. Ну, то есть 99% мужчин никогда их не купит. Но он ее рассматривает. Что ты на нее смотришь? И они разговаривают. Видел машина? О, какая новая вышла. Очередная. Да, всего 800 тысяч долларов стоит. Нравится? Нравится. А что тебе в ней нравится? 400 лошадиных сил. И мне тоже. Чего ты говоришь об этом? Чего ты говоришь? Поэтому страдаешь. То есть на уровне тела ты это не делаешь, но на уровне речи и на уровне мысли ты это делаешь. А значит, страдаешь. Значит, не очищаешься. Значит, не очищаешься. И он смотрит эти журналы, там, еще что-то. То же самое происходит в проблемах противоположного пола. Но почему все так несчастны в семейной жизни? Потому что, например, тот же мужчина боится изменить жене по разным там поводам. Боится. Но вот поговорить о женщинах или поглазеть, он не боится. Поэтому у него такие проблемы в семье. Ну что постанет, ну что он не верен. То есть верность должна быть на уровне тела, на уровне речи, на уровне ума. То есть на уровне тела он верен, потому что боится. А то там, так сказать, сейчас женщины серьезные, может и сковородкой по уху дать, то есть, или из квартиры выгнать, или еще что-нибудь. А вот на уровне речи уже он не может себя контролировать. Уже, так сказать, какое-то идет обсуждение. На уровне ума так вообще упаси Бог. И все, и не очищается. И семейная жизнь не очищается. Семейная жизнь не очищена. А потому постоянные скандалы, какие-то упреки, недовольства. Поэтому они потом говорят, мы не сошлись характерами. Вы просто не сошлись. Вы просто не зажили семейной жизнью. Потому что семейная жизнь это верность. Потому что вы не перестали говорить о противоположном поле, не перестали думать о противоположном поле. Кто-то один из вас, как минимум. Поэтому ничего не получилось. То есть, это семья не превратилась в семью. Вы так и остались немножко гулящими. То есть, как-то загуляли немножко. Не создали семью. Семья – это контроль чувств, это пост. Это аскеза. Пост не совершен. Пост не совершен, глупости из ума не выкинуты, из речи не выкинуты. Все. Понимаете? Не работает, не очищает. Семья не очищает. Все. К сожалению. Поэтому контроль чувств должен осуществляться на всех трех уровнях одновременно. Только в этом случае он превращается в йогу. Когда контроль на всех трех уровнях, тело, ум и речь, начинается йога. Если же хотя бы на одном уровне контроль отсутствует, это уже не йога. Это называется уходящей кармой. Хорошей причем. Которая махает напоследок свои ручки. То есть, посмотри еще немного на свои желания, помечтай о них. То есть человек уже не может это получить. Это называется карма уходит. Получить он не может, но он еще может об этом говорить и еще может об этом думать. А получить уже не может, карма уходит. Потом он уже не сможет даже об этом говорить. Какой смысл сможет только думать. Карма уже совсем за угол завернула. И под конец он уже и думать об этом забудет. И думать лучше даже не буду. Знаете, человек говорит, все, уже и думать об этом не буду. Все, карма вообще ушла. Все. Пропала. Скрылась из виду. Замечали? Нет? Вот, ну заметьте, как это интересно уходит из жизни. Уходящая карма. Веды рекомендуют духовно развивающемуся человеку проникнуться состраданием ко всем живым существам. Но излишества не дают состраданию проявиться. Мы так все время жалуемся, никто меня не понимает. Да? То есть это постоянная жалоба. В общем-то, как психолог могу сказать, это основная жалоба всех людей. Меня никто не понимает. То есть, если даже он жалуется про что-то другое, если с ним немножко поговорить, то в результате все равно окажется, что он жалуется на то, что его никто не понимает. Вот факт. То есть, если к вам человек приходит, начинает на что-то жаловаться, можете фокус проявить. Я вам скажу, тебя, наверное, никто не понимает. Он скажет, как ты догадался, ты такой психолог хороший. Будете успешным психологом. Это однозначно. Никак иначе. Никто не понимает. Излишества не дают состраданию проявиться, поэтому никто друг другу не сострадает. Никто не понимает, что другому больно. Никто не понимает. И поэтому, когда мне больно, другие тоже этого не понимают. Они тоже это не понимают. Как в народе, да, говорят, сытый голодному не товарищ. Не товарищ. То есть вот это пост и благотворительность помогают понять тех, кто находится в нужде. Пост и благотворительность развивают вот это вот, в общем-то, сострадание. Отказавшись на какое-то время от пищи, я могу понять тех, кто по-настоящему беден. Тех, кому действительно нечего есть, кто остался без еды. Совершая пожертвования, я могу понять тех, кто остался без средств к существованию. То есть я проникаюсь этим. Я начинаю понимать другого человека. И начинаю осознавать чужое положение. Излишество не дает мне возможности понять тех, кто страдает, понять тех, кто нуждается в помощи. Просто не дает. Фактически это не дает мне понять свое будущее. Очень интересно. Здесь очень интересный философский вывод. Так как каждый, кто сейчас наслаждается, завтра будет испытывать страдания. А каждый, кто сейчас испытывает страдания, завтра от них избавится. И излишества не дают мне это понять, они не дают мне понять эту двойственность. Не дают мне понять эту двойственность, не дают мне возможность ее осознать, как она действует. А значит, я питаю иллюзии. А значит, я питаю иллюзии, что излишество никогда не кончится. Я думаю, ну как, я вообще не понимаю, как эти люди попали в такие тяжелые ситуации. Вот у меня никогда излишество не кончится. Посмотрите, какие сейчас удивленные ходят люди за океаном. Удивленные все. Излишество начало кончаться. Все крайне удивились. Излишество начинает кончаться. Как же теперь жить? Как жить без излишества? Двойственность. То есть излишества не дают мне понять двойственность. Поэтому я нахожусь в этой иллюзии, думаю, у меня ничего не случится, у меня будет все хорошо. Но в этом и проблема. Излишества не просто закончатся, они закончатся неожиданно и в самый неподходящий момент. Замечали, нет? Они всегда вот неожиданный и самый неподходящий момент. Как-то вот все вот. Излишества создают вокруг меня иллюзию духовного мира. Создают вокруг меня иллюзию духовного мира. Но проблема в том, что мы еще здесь. В мире материальном, а время уходит, уходит. А мне кажется, что вот, все нормально, все хорошо, все наладилось. То есть эти вот излишества гармонично распределились по моей жизни. Ничего не распределилось. Двойственность как была, так и осталась. Весь вопрос, какого числа произойдет окончание излишества. Когда излишество остановится. То есть мы не можем оценить реальность. Излишества просто не дают оценить реальность. Мы ее не видим, мы как-то по-своему все воспринимаем. Сегодня рассказали мне притчу на эту тему интересную. Был день рождения у священника, у старшего прихода, и к нему пришли дети с поздравлениями, с подарками. И святой отец, он стал принимать эти подарки обычно. На день рождения дарят подарки. Дарят подарки, хотя, так сказать, чем больше мы понимаем, куда мы попали, тем меньше хочется праздновать день рождения. То есть первую половину жизни человек радостно празднует свой день рождения, ко второй половине жизни он перестает этому радоваться, вот третья, это скажу, ну пусть будет третья половина, пусть. Да, вот в третьей части своей жизни он уже не понимает, чему здесь радоваться. И не подвох ли это вообще? Не подвох. Поэтому, в общем-то, этот священник, он получал эти подарки. И дети давали ему подарки, приносили. Какие-то свертки. Он взял красиво обернутый сверток у там, маленькой девочки. Сказал, ага, наверное, там книга. Священник знал, что папа этой девочки работает в книжном магазине. Говорит, там книга, да? И девочка удивилась, откуда вы знаете это? То сказал, ну, духовный отец знает все. Поэтому. Мальчик ему протянул сверток. Тот взял этот сверток, священник. И, так как он знал, что папа торговал шерстяными изделиями, он сказал, там, наверное, свитер, да? Мальчик удивился, сказал, а вы откуда знаете? Он говорит, ну, духовный отец все знает. Ну, так продолжалось дальше, ему давали подарки до тех пор, пока он не взял очередной подарок в какой-то мокрой бумаге. А папа этого ребенка торговал винами, разными настойками. И священник сказал, о, наверное, ты мне принес бутылку вина. Мальчик сказал, а вот и нет. Ну, наверное, это виски. А вот и нет. Ну, наверное, ром. А вот и нет. Тут говорит, ну странно, мокрый же, он попробовал на вкус, непонятно. И тогда мальчик сказал, что же это такое? И мальчик сказал, я вам просто решил сегодня щенка подарить. Подарил вам щенка. Ну так же и в нашем сознании происходит. У нас создается иллюзия, что я понимаю реальность. Тут у меня все получилось, тут у меня все получилось, тут все получилось, тут бах, ничего не получилось. Вроде жил нормально, учился на одни пятерки, семью создал, ничего не получилось, второй раз создал, ничего не получилось, третий раз создал, ничего не получилось. Да что ж такое, одни пятерки были по химии. Вроде все так шло хорошо. Все говорили, хорошая девочка, хороший мальчик. Говорили, нет? Говорили. Почему тут ничего не получается? Все вот дошло до какого-то момента. Не работает. Не вижу я жизни. Не вижу. Кажется мне, что вижу. Ничего не вижу. Все, более-менее серьезная ситуация, ничего не понимаю. Более-менее серьезная, ничего не понимаю. Как знаете, есть такие волшебные перекрестки. Вот у них как-то вот необычно устроено все. И водитель один нормально перекресток, второй 100 перекрестков приехал, на этом они все встречаются. Вот они все, опытные водители, встречаются на этом перекрестке. Вот у нас там в районе есть такое, утром все стоят. Они все находят друг друга там. Потому что они думают, что все будет везде вот как надо. Как они привыкли. Не будет. Не будет. Это жизнь так устроена. Иллюзия это. Иллюзия. Поэтому в трактате говорится, что уколовшись однажды булавкой, человек понимает, что такое острая боль. И осознавая, что такую боль испытывает каждый уколовшийся, он не желает, чтобы люди укалывались. То есть буквально так говорится в ведах. Очень интересно. Но тот, кто никогда не испытывал боли, он не может почувствовать это. Не может почувствовать сострадание к другим. Сострадание к другим, почему оно так важно? Потому что сострадание способно пробудить мою душу к духовному поиску. В этом секрет сострадания. Я пытаюсь понять, почему все страдают. Если я не вижу, что все страдают, у меня не появляется желание к духовному поиску. У меня не появляется желание найти решение. А раз желание найти решение не появляется, все, я в иллюзии. Я продолжаю, продолжаю это бесконечное рождение, смерть, рождение, смерть, рождение, смерть. Но если я чувствую сострадание, если я вижу, что людям больно, если я реально вижу, что боль приходит, у меня начинается желание найти решение. А решение только в духовной области лежит. В материальной области решения нет. Я, конечно, может быть, расстрою всех ученых, но нет таблеток от старости и смерти. И не будет. И не будет. Но так уж устроено все, к сожалению. Нет и не будет. Нет решения в материальной области. Нет, не решаются такие вещи материальными вещами. Это вещи из духовной сферы. Скорее всего, материальные способы не только не избавят человека от неприятностей, но еще и увеличат их несколько раз. Мудрецы предупреждают нас, что материальное решение проблемы может вызвать еще больше неприятностей, чем сама проблема, которую хотели решить. Нужно быть очень аккуратным, что когда мы пытаемся материальным способом решать проблему, то те неприятности, которые приходят от этого решения, в два раза больше, чем сама проблема, которую мы пытались решить. Поэтому потом мы пытаемся с этими последствиями разобраться. И так запутаемся, называется запутанность. Об этом мы еще поговорим. По этой причине в ведические времена многие будущие цари специально практиковали аскезы. То есть детей отдавали в очень строгие учебные заведения. И до сих пор в некоторых странах это принято. То есть таких царских детей отдавать в очень строгие какие-то учебные заведения, военные, да, еще там в Англии, да, отдали этого бедного, как его там зовут, да. Не помню уже, как зовут. Ну, в общем, отдали. То есть в этом принцип, да, то есть если он не пройдет, то есть в чем идея? Может быть, уже забыли, для чего, и все удивляются. Но принцип-то в том, что он должен понимать своих подданных. Царь должен понимать своих подданных. А подданный всегда хуже, чем царю живется. Ну, так уж устроена жизнь. Ему всегда немножко хуже. И у него тогда не будет желания заботиться. У него не будет искреннего желания заботиться. Если он не будет понимать своих подданных, у него не будет желания заботиться о тех, кто менее богат, чем он. Он будет думать, что они просто лентяи. Что просто нужно всех разогнать. А кто не разгоняется, тех посадить в тюрьму и все. Должно быть сострадание. Чтобы ты сострадал, ты сам должен пройти. Сам должен, так сказать, на казарменном положении пожить. Сам должен понять, что это такое. То есть генерал должен любить солдата. И он будет его любить, если он сам был солдатом. Если он просто, так сказать, из штабных, может и не любить. Поэтому очень хорошо, когда Человек добровольно проходит аскезу. Добровольно проходит. И родители тут иногда, так сказать, действуют слишком сентиментально. Они пытаются избавить своего ребенка от всех трудностей. Пытаются от всех избавить. И потом ребенок перестает понимать других людей. Естественно, что, так сказать, излишних трудностей не надо. Но нормальные, естественные трудности, которые проходят все, их человек должен понимать. Он должен понимать, тогда он будет способен проявлять милосердие. Тогда он будет нормальным человеком. Ну, так действовали, да. В этом принцип. И таких царей называли Раджа-Риши. Раджа-Риши буквально царь святой, царь мудрец. А значит, тот, кто может в этом мире одновременно находиться и в состоянии процветания, то есть, скажем так, излишества, да, как мы начали эту лекцию, и одновременно чувствовать милосердие и сопереживание другим. То есть, и он находится в состоянии излишества, но это не убивает его милосердие к другим. Если он не прошел эти аскезы, то излишество убьет его сопереживание. Как называется? Зажрался, да? Нехорошее слово, некрасиво звучит. Но это что значит? Что пришло излишество, и ты перестал сопереживать другим. Излишество пришло, перестал сопереживать. Все. Так происходит. Говорится, что такой человек постепенно избавляется от своей гордости, от своего эго. Законы кармы предупреждают нас о том, что если человек сам не развивает свое милосердие через аскезы и благотворительность, то судьба начинает помогать ему в этом вопросе. Посылает ему бедность. Очень интересно. Или человек сам добровольно пробует встать на эту позицию, да, на какое-то время, чтобы понять, что такое трудность. Либо его судьба помещает в это положение, позволяя, естественно, практиковать аскезы, благотворительность, очищение. Позволяет ему очищаться от жадности естественным путем. Сам не хочешь, но мы тебе поможем. Как это говорили? Не можешь, не хочешь, научим. Не можешь, заставим. Да? В принципе, это закон кармы, который просто подметили какие-то хитрые люди. Но идея есть, да. То есть так примерно работает. Веды утверждают, что добровольные аскезы хороши абсолютно для каждого. Добровольные аскезы идеальны. Всем подходят. Так как позволяют понять иллюзию материального существования. Добровольные аскезы для любого человека идеально подходят. То есть, знаете, вот любой народный целитель мечтает об идеальном лекарстве. Вот чтобы от всего помогало всем. Вот грамотная аскеза и грамотная благотворительность всем помогает. Вот можете это сказать. Открывать лавочку. Помогает всем. Помогает всем. Главное, чтобы грамотное было. Грамотное. Чтобы человек понимал, что он делает. Это вот, а гордость, то есть противоположность, гордость своим материальным положением называется веда глупостью. Гордость своим излишеством называется глупостью. То есть, что такое глупость? Одно из определений — гордость своей излишества. Своими излишествами. Такая глупость лечится очень простым способом. Неожиданной бедностью, говорится в ведах. Неожиданная бедность. Неожиданная. В ведах говорится, что глупость надо как можно быстрее исправить. Поэтому, когда человек особенно глуп, срочные действия проводятся по поводу его исправления. Поэтому бедность — это быстрый способ избавления человека от всех его глупостей. Быстрый способ. Для того, чтобы посмотреть в сторону духовного развития, человеку нужно хотя бы на минуту отвернуться от своих материальных желаний. То есть, чтобы посмотреть в сторону высокого, нужно голову-то поднять. Нужно перестать смотреть на лужу своих материальных желаний. И, в общем-то, вот эта вот аскетичность или бедность — это возможность отвлечься от материальных ловушек и взглянуть на мир с другой точки зрения. По-другому посмотреть. А с точки зрения, что можно и без этого-то, собственно говоря, жить. Можно жить и без этого. Абсолютно спокойно. Почему нет? В школе, я помню, мы с друзьями что-то так нас, не знаю, что уж и в какую часть мозга нас, так сказать, что-то вдохновило. Но мы взяли палатку и на все лето уехали жить на берег реки. Без ничего вообще. Ни еды, ничего. И мы там как-то находили еду, там, у каких-то дачников там что-то давали. Ну, без света, без ничего. 3 месяца прожили. Очень интересный опыт. Такой простой. Да? Простой, интересный опыт. Я до сих пор его помню. До сих пор его помню. Вот эти первые потом дни после возвращения. Я никак не мог понять, что так все переживают. Что свет выключили на полчаса. Или что хлеб в магазин уже не завезли. Какая проблема? Никакой проблемы нет просто. К излишеству, вот это излишество, оно создает эту проблематичность. Человек перестает видеть жизнь в истинном свете. Перестает видеть. Необходимо на какое-то время выйти. Выйти из-под этого влияния, излишества. Фактически, если я смотрю на свои желания, я не могу видеть абсолютную истину. А если я увидел абсолютную истину, меня уже больше не интересуют мои желания. Так интересно происходит. То есть я уже не могу понять их ценность, этих желаний. Так как в свете абсолютной истины все теряет свою ценность. Потому что абсолютная истина абсолютно ценна. А наши, в общем-то, ценности – это глупость, какая-то форма глупости. Так, что еще в этом стихе о питании говорится, да? Что касается питания, упорядочить его можно, объясняется в комментарии к этому стиху, только освященной пищей. То есть, есть только одна диета. Это питание, освященная пища. Больше никаких диет нет. Только один диетический стол. Это питание, освященная пища. Так объясняется это в йоге. Любой другой вид питания, в принципе, даже и питанием не будет называться. Очень интересно говорится. Мудрецы говорят, объясняя этот стих, что неосвященную пищу, в принципе, и питанием-то назвать нельзя. Сейчас я это объясню с философской точки зрения. Питание – это то, что способствует развитию. Однако пища, употребляемая без благодарности, то есть неосвященная, а значит в жадности, то есть когда я не благодарю, я жаден. И когда я принимаю пищу без благодарности, то есть ее в жадности принимаю, она становится не питанием, а разрушением. Потому что жадность разрушает. Вот это эмоции, разрушение уничтожает все. Как тело уничтожает, так и сознание. То есть это в принципе и питанием-то не называется. В 9 главе Бхагавад-гиты это объясняется. Кстати, там же и перечисляются продукты, способствующие в принципе возвышению сознания. Перечисляется молочный ряд, овощи, фрукты, зерно, бобовые. То есть дается перечисление. До 9 главы мы еще доберемся. Уже скоро. Ну, сам принцип. То есть это не просто продукты, говорится, раз уж мы затронули. Я немножко в 9 главу схожу, да, так, на пару минут. Потом вернусь. Говорится, это не просто продукты. Это диетический стол, предназначенный для развития человеческих качеств. Вот этот ряд, который я перечислил, он развивает человеческие качества. То есть, употребляя этот ряд человеческих продуктов, мы действительно становимся людьми. То есть, это, в общем-то, продукты, предназначенные для развития человеческих качеств. Остальные продукты не развивают. Поэтому в йоге от них отказываются. Потому что йога – это развитие человеческих качеств. Уж какие качества не в йоге развиваются, я не знаю. Уж каждый свои. Кто-то хочет рыбкой стать, кто-то там птичкой. То есть, уже, это уже вопрос, в общем-то, сознания. Уже вопрос, на что сконцентрировано. На чем оно сконцентрировано. В этом принцип. То есть, если сознание очищается, а это происходит только в том случае, если действительно есть вот эта диетическая составляющая, которая описана. Если сознание очищается, то оно наполняется желанием познать высокие вещи. В этом принцип. Для чего нужны чистые продукты, для чего нужен этот чистый ряд, чтобы сознание очистилось. В чистом сознании, естественно, возникают чистые желания. Очень просто. Как узнать, какое у меня сознание? Какие у меня желания возникают? Вот иду по улице, так сказать, наступил мне человек на ногу, захотелось мне его пнуть в ответ. Такие желания. Сегодня я стою, ну, в метро, женщина вошла и толкает меня локтем в живот. И толкает, и толкает. 5 минут терплю. 10 терплю. Чувствую, сейчас начнутся желания нехорошие возникать. Надо уходить. Уходить, потому что люди стараются, да, могут провоцировать, что-то нас провоцирует, Если грязь какая-то осталась, начнет лезть. Это пока ничего не происходит, нам кажется, что там все нормально, как чисто плотненько, не чисто плотненько. Видите, там, так сказать, за диваном за пианино там греется, тут пианино, знаете, если отодвинуть дома, есть какое-нибудь пианино, нет? Есть такая игра дома, пианино отодвинуть. А там мир, микрокосм, квартирный микрокосм. И внутри тоже там отодвигается, знаете, вот как интересно. Или за диваном, то есть за кухонными этими тумбочками. У каждого свой микрокосм. Под ванной там. Микрокосмов много в квартире таких. И вот в сознании то же самое. То есть, а пока нет генеральной уборки, все вроде чисто. Но кто-то приходит, жизнь добрая, она должна вытащить этот микрокосм, да? Поэтому кто-то приходит, начинает нас локтем в живот. То есть. И вот этот микрокосм начинает вылазить. Пауки, тараканы. Ла, ла. Уберите свой локоть. Начинает вылазить из нашего сознания. Поэтому если появляются дурацкие желания, значит, ну, дурацкое сознание. То есть, глупые желания, глупое сознание. Чистые желания, чистые сознания. То есть, и это видно. То есть, мы можем быть или честны перед собой, или, так сказать, радоваться самозаблуждением. Но лучше быть, конечно, честным перед собой. И опять-таки, вот эта вот чистота сознания дает возможность быть честным перед собой. Видите, как все завязано. Без чистоты сознания даже и не увидишь, какое твое сознание, чистое оно или нет. Поэтому необходимо так вот немножечко, так сказать, понять, в чем тут йога очищения, какие тут, в общем-то, принципы. Принципы-то простые, в общем-то, ничего сложного. То есть, в общем-то, часть мира уже нам дана для очищения. Нужно просто выбрать эту часть мира и использовать для собственного очищения. Все просто. То есть эти продукты называются продукты в гуне благости. А значит, вызывают желание понять смысл жизни. Что такое гуна благости? В Бхагавад-гите это описывается. Тоже чуть позже мы это будем разбирать. Это то, что вызывает желание понять истину. Понять истину. Это называется гуна благости. Но необходимо помнить, что во всем требуется некоторая сбалансированность. В Шримад-Бхагаватам говорится, что, например, приводится такое грубое приводится сравнение, говорится, что диабет – это результат употребления пищи с жадностью, а туберкулез – это болезнь, связанная с хроническим недоеданием. То есть, ну так вот просто говорится. И наше питание, говорится, также дальше не должно приводить ни к тому, ни к другому. То есть, оно не должно приводить ни к излишеству, ни к недостаточности. Потому что и в том, и в другом случае будет проблема. И проблема достаточно серьезная, как мы видим. То есть это будет явный выход за границы баланса. Поэтому человек должен питаться так, чтобы чувствовать вдохновение к духовному росту. Вот это правильное питание. То есть если я чувствую вдохновение к духовному росту, значит все хорошо. Потому что если я слишком много поел, какое у меня вдохновение? У меня вдохновение лечь поспать. Причем не отходя от тарелки. Если я недостаточно поел, какое у меня вдохновение? У меня вдохновение пойти поесть. То есть я злой, я хочу есть. То есть, поэтому необходимо среднее положение. Среднее, то есть если же питание с перебором или недостаточно, это замедляет или останавливает процесс развития, процесс самоосознания. Такого человека, кстати, на Руси раньше называли изувером. Да, я тоже сегодня изучал это слово, интересно, мне показалось. Тут видите, слово «вера» присутствует, да? То есть «изувер» — это интересное слово. То есть называли человека, который изуверился, то есть начал чрезмерно верить, стал фанатом. «Изувер» — это фанат. Интересное слово. Ах ты, изувер. У меня такое чувство, что в России все немножко изуверы в какой-то степени. Каждый человек немножко изувер. Вот с любым поговори, чуть-чуть, а ты чем занимаешься? И у него глаза округляются, и он начинает уже из сумки доставать какие-то товары, и уже подписывать бумажку достает какую-то. Вот, пробовали, нет? Вот интересно, да? То есть его пока не трогаешь, он нормальный человек. То есть, только вот начни спрашивать, а ты что, он уже изувер. Уже он в чем-то так там такой фанат сидит, что, не дай бог, вылазит из него. То есть стал религиозным фанатиком, готовым на любые зверства ради защиты своих убеждений. Изувер. Очень, очень интересно. Ну, просто с 18 века это слово «изувер» используется, стало потихонечку уходить, такой, в общем-то, смысл веры потихоньку выветрился, и теперь просто жестокого человека называют. Да, просто жестокий человек, но в действительности раньше это было связано с верой, с фанатизмом. Так интересно, можно понять по истории. О сне, да, тоже говорится немножко. Сон, что касается сна, в йоге, то тоже надо как бы держать себя в руках. В руках. Материальная деятельность приносит столько неприятностей и расстройств, что человек старается поспать как можно дольше. Он бы утром с радостью до часика поспал. Так иногда, знаете, он проспал и думает, ну все, уже вставать не буду. И так где-нибудь уже к 12. То есть его психика выходит из-под контроля. Он или хочет поспать подольше, или вообще лишается сна, к нему бессонница приходит. Ко мне обычно по двум причинам обращаются. Или человек хочет спать все время, или он уснуть не может. Такие вот две сегодняшние проблемы. Вот это городские проблемы. Или ему целый день он везде спит, то есть как метро, видели, то есть это, то есть царство спящих. Да, то есть раньше хоть как-то еще книги читали, сейчас просто все спят и все, то есть куда-то книги все делись, я не знаю. То есть, как-то раньше читали, да, я помню, вот, нет, сейчас что-то перестали. Какое-то время там пытались телефоны читать, но просто телефон ронять обидно. Так как человек засыпает, у него выпадывает, ему обидно. Слишком дорогая книжка, чтобы ее ронять. Или все время хочется спать, или вообще спать не хочется. То есть все это говорит о том, что психика сбита, перевозбуждена. И духовное развитие – полная противоположность материальной жизни. Духовное развитие настолько захватывает душу, что человек в этом плане начинает по-другому относиться ко сну. Ему жалко спать. Так как он почувствовал вкус к настоящей жизни, ему жалко спать. Ему по философской причине жалко спать. Поэтому, когда человек философски развивается, он начинает меньше спать, естественно. То есть, так вот, в общем-то... Ему психологически это не нравится состояние. То есть йогу это состояние психологически не очень нравится. Потому что из него нужно выходить, оно какое-то тяжеловатое. Все это как-то забывается. То, что, так сказать, с таким трудом достиг вчера. Сегодня все забылось. Попробуйте вспомнить что-нибудь умное из вчерашнего. Так просто не вспомнишь. Ну, попробуйте завтра вспомнить сегодняшнюю лекцию, вот с утра. Встать и попытаться набросать пунктов 10 с просони. Там, дай бог вспомнить, что я вообще был вчера на лекции. Как звали лектора, ну хотя бы. Номер стиха помнит кто-нибудь, какой мы сегодня читаем? Ага. А завтра вспомните? То есть... Все немножечко меняется, потихонечку, но меняется. Человек, обладающий духовным видением, когда йога развивается и сознание действительно очищается, человек стремится к тому, чтобы каждое мгновение его жизни было действительно наполненным. Наполненным. Ему не нравится это состояние отключенности. Историческим примером в Бхагавад-гите описывается Рупа Госвами, очень известная личность. Рупа Госвами, который был настолько... погружен в духовную жизнь, что спал всего 2 часа в сутки. Рупа Госвами, иногда и того меньше. Но это великие личности. Это не мы. У нас нет духовного видения. Поэтому у нас немножечко другое состояние сна. Если у нас сон пропадает, это точно психическое расстройство. Это не духовное откровение. Это однозначно психическое расстройство. То есть это нужно... так сказать, не в святые идти записываться, это нужно срочно бежать к врачу. Вот этот нерегулярный сон, не отрегулированный, не соответствующий моему состоянию реальному, создает настолько сильное давление иллюзии, что человек даже начинает путать прошлое, настоящее и будущее. Он не может понять, где он. Замечали вот иногда человек? В этом состоянии находится полусна, полудремота, не может понять, это уже было или это есть, или это... вообще будет, что это, где. полностью спутывается все. Такое состояние вот называется запутанность, о чем я говорил в начале лекции. Это состояние запутанности, когда я запутался. Это было, это есть или это будет? Человек думает, о, дежавю, так здорово, что-то пришло. Это запутанность у тебя. То ты просто, так сказать, сон у тебя не отрегулирован. И у него все начинает путаться. Он не может понять. Он видит настоящее, ему кажется, что это уже было. Настолько вот у него все сбито психологически. Это не нужно ценить состояние дежавю. То есть обычно человек пытается как-то себя оправдать и думает, что ну, это, наверное, воспоминание из прошлой жизни. Нет. Каждое, может быть, стотысячное дежавю, это воспоминание действительно из прошлой жизни. В основном это человек просто спит как попало, ест как попало и живет как попало. И он настолько в иллюзию погружается, что у него все спутывается. И он видит настоящее, ему точно кажется, что это было в прошлом. Вот допился, называется, доелся, до неправильно спался. В общем, грамотным людям не рассказывайте, что у вас было дежавю. Они знают, что это за признак такой. Признак. То есть, когда слишком часто кажется, что вы видите прошлое или будущее, лучше идите выспитесь, поешьте нормально. То есть как-то отдохните недельку-вторую. Дежавю прошли. Чтобы все хорошо было в сознании. Запутанность. Немножко поговорим, да, о прошлом, настоящем, будущем. Зайдем в эту тему на несколько минут. Сознание простого человека постоянно мечется между прошлым, настоящим и будущим. И эти три времени представляются в мироздании высшими, средними и низшими планетами, разными частями Вселенной. Для одних прошлое – это райское место. И они сравнивают это прошлое с настоящим, пытаются достичь его в будущем. О, как было здорово! Это был рай! Это был рай! Они собираются где-нибудь на одноклассниках. Итак, это был рай! Это был рай! Такое сознание называется ракшаса-гана. Все одноклассники – это ракшаса-гана. То есть они на основе прошлого мыслят. Немножко ракшасичное сознание. Так было здорово. В третьем классе ты помнишь, я дернул тебя за косичку. А у меня не было косичек. Ты какую-то другую девочку дергал за косички. Ах ты изменник. Еще в третьем классе начал других девочек дергать. Ракшаса-гана. Для других рай в будущем. Он им представляется в розовых тонах, все будет хорошо, будет коммунизм, там я не знаю, что угодно. Уже никто не знает, что там будет. Но как-то будет в розовых тонах. Все себя видят богатыми, успешными, известными. Такое состояние называется девата-гана, вот это вот размышление о будущем. Третьим хорошо прямо сейчас. Им прямо сейчас хорошо, они всеми силами пытаются сохранить это состояние. Подвинься, чего бы я двигался? Мне прямо сейчас хорошо. Да? А просто кого-то сдвиньте там в том же метро, в жизни не сдвинете, да, вот у него вот это вот манушья гана. То есть ему прямо сейчас хорошо, и он точно знает, что если он встанет, уже хорошо не будет. Там сразу 7 человек сядут на его место. То есть песни вот в основном такое вот современное мышление, но какое-то вот на настоящее, как там, да, я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно со мной умчалось. И вот манушья состояние. Однако размышляю о прошлом и нахожусь в иллюзии, так как погружаюсь в ситуации, которых уже давным-давно нет. То есть, да, я опоздал на поезд, хорошо. Но зачем каждую неделю, во вторник, приходить на этот перрон к 7 утра и плакать, переживая, что 10 лет назад я вот опоздал во вторник на поезд. Многим, знаете, нравится проходить мимо дома, в котором они жили в детстве. Они специально туда заворачивают, проходят мимо. Однако большинство с ужасом обнаруживают, что не так уж романтично все и выглядит, что деревья не такие высокие, да, и озеро на самом деле лягушатник, и балкончик какой-то маленький, и окна что-то какие-то, и с грустью уходят, да, что-то. Так было хорошо в детстве, что-то все испортили. В какой-то мере вот это погружение в прошлое напоминает о копании в старых никому не нужных вещах. Да, они в свое время были очень ценными, дорогими атрибутами жизни. Но сейчас это просто хлам. Просто хлам. Разговоры о прошлом равнозначны копанию в помойке. То есть, такие... Еще сегодня утром, может быть, эти предметы были куплены в магазине, принесли радость своим обладателям. Но вечером они уже стали частью прошлого. Попали в мусорное ведро. То есть всего несколько часов иногда отделяет, да, там, вот эту нужную вещь от ненужной. Или несколько дней. Но как отличается человек, который выбирает товар там, на прилавках магазина, от человека, выбирающего что-то на городской свалке? Сильно отличается. Хотя может быть разница в несколько часов всего между ними. То есть товар всего несколько часов прошел в своем развитии. А разница уже колоссальна. Уже все совсем по-другому. Несколько часов. Однако часть людей, вот когда это вот сознание ракшаса, оно очень сильное, то есть они не сдаются, и целая, так сказать, такая прослойка людей с сознанием ракшаса не сдались, они объединились, прошли нелегкий путь старьевщиков и добились признания, объявив старые вещи антиквариатом. Это диверсия людей с ракшасаками. Это диверсия людей, которые решили доказать, что прошлое есть. То есть из этой тарелки уже поело 500 человек. Обсосало ее, обрезало. И это называется дорогой старинный фарфор. Уже все туда послюнявили. Все. И это продается за жуткие деньги. За жуткие. Уже все люди, которые ели из этой тарелки, все умерли от страшных инфекционных заболеваний. И это все равно дорогой фарфор средневековый какой-нибудь. Они добились, они просто объединились и добились своего. Доказали, что прошлое есть, будет, и мы вам еще его и продадим за огромные деньги. Ну молодцы, я понимаю, конечно, что люди предприимчивые, то есть своего добились. Размышляя о будущем, я опять-таки нахожусь в иллюзии, так как нет, да и не может быть никакой гарантии, что мои планы осуществлятся. Все мы мечтали стать космонавтами, но в результате, так сказать, результат налицо. Торговля мечтами стала сейчас очень популярна. Можно запросто купить квартиру в доме, у которого еще даже фундамент не заложен. Да? То есть дома нет, квартиру уже продают, вы покупаете мечту. Не факт, что мечта так и осуществится. Можно купить здоровье в виде волшебных таблеток, которые вылечат все болезни. Нет проблем. Все купили процветание в виде ценных бумаг, которые якобы должны были подорожать. Это же голубые фишки. Они же должны были подорожать. Даже на свадьбе муж и жена, они с верностью в глазах клянутся друг другу будущим. Буду вечно заботиться о тебе, в печали и в радости. То есть каждый раз, когда мы что-то покупаем, нужно проверить, а не продают ли нам светлое будущее. Так сказать, будущие спекулянты со знанием Деватагана. Это вот Деватагана, когда там будущее продают. Что ты сейчас это купи, а в будущем ты станешь миллионером. Давайте сразу мне миллион. Нет, ты сейчас это за 100 рублей купи, и это сделает тебя миллионером. А может сразу миллион? Нет, миллион в будущем. Вот это вот люди с сознанием Деватагана, вот они объединились, создали рынок Форекс. Да, что такое фьючерсы, да? То есть на будущее человек рассчитывает. Он думает, сейчас я поставлю на какую-то валюту, и она в будущем принесет мне огромную прибыль. Он ставит, а она ему не приносит прибыль. Он на будущее. То есть вот такие люди, они создали Форекс. Это вот люди с Деватагана. Они создали вот такие, в общем-то, вещи, которые должны когда-то в будущем что-то принести. Что-то. Размышляя же только о настоящем, я попадаю под влияние своей деятельности. Я думаю, что самое главное – это осуществление моей деятельности. Осуществление моей деятельности любой ценой. Не обращая внимания на прошлое, не обращая внимания на будущее. То вот в наше время вот это... Человека со знанием Мануш Ягана называют бизнесменом. То есть надо прямо сейчас. Прямо сейчас. Однако такое настроение постепенно вызывает агрессию против тех, кто волей-неволей встает у меня на пути. Так я попадаю в мир поражений и побед, в мир черного-белого, в мир друзей и врагов. Вот это вот воспаленное состояние сознания, которое просто требует погружения в настоящее. Сейчас у меня враги, сейчас у меня друзья, никакой у них баланс. Что-то друзей немножко меньше, чем врагов. Надо как-то все поменять. Воспаленное сознание. Воспаленное. То есть у меня вроде бы все спокойно, но я хочу так высунуть голову из окошка. То есть почувствовать ветер скорости. Человек руку так иногда из окошка высовывает. Он хочет почувствовать настоящее. Не выпрыгивай из машины. Настоящее тебя убьет. Сиди в своей машине. Не выпрыгивай. Решение, как всегда, лежит в нахождении баланса между этими тремя состояниями. А баланс состоит в том, чтобы быть сконцентрированным на настоящем, но не забывать об уроках прошлого и о последствиях, которые обязательно будут в будущем. Вот в этом баланс. Понятно, да? То есть сконцентрирование на настоящем принесет пользу только в том случае, если мы не забываем о уроках прошлого и понимаем, что в будущем будут последствия моей сегодняшней деятельности. Вот это становится развитием. Это превращается в йогу. То есть прошлое беспокоит, напоминая о себе, будущее пугает своей неизвестностью. Поэтому человек беспокоится о прошлом, боится будущего. Так он столько страданий получает, не понимая, что нужно все это совместить в балансе. То есть он теряет это настоящее. То есть как попасть в настоящее, мы выяснили, да? То есть надо беспокоиться о настоящем, но как? Вот это вот мы выяснили на основе прошлого и будущего, плюс нужно бояться растратить настоящее на пустяки и глупости. То есть, если я оцениваю уроки прошлого и понимаю, что в будущем будет ответственность, и настоящее боюсь растерять на пустяки и глупости, это становится точкой входа в мир настоящей жизни. Я начинаю по-настоящему жить. Да? Вот эту мысль как-то я и специально вот постарался последнюю сегодня сделать, чтобы она как-то осталась. У всех осталась. То есть, понимая, что нужно сделать выводы из всего, что было, и понимая, что в будущем ко мне придут последствия за то, что я делаю сейчас, я должен постараться не растратить свое настоящее на пустяки и глупости. Тогда я начинаю жить. Тогда моя жизнь становится ощутимой. Тогда я действительно начинаю чувствовать, что я живу не зря, что процесс идет. Вопросики, пожалуйста. Все испугались? Такая страшная лекция получилась. Вопрос.
Ага. У меня небольшой вопрос. У нас в Москве, например, очень тяжело питаться правильно. Как же творог умудряться поздно, на куда пойдет? А фрукты, вот какие супермаркеты, важно, тоже непонятно, что. Вот как?
Старайтесь. Мы можем обеспечить только одно, свои старания. Мы не можем обеспечить окончательный результат. Но если вы стараетесь.
Там даже надо не указать.
Ну вот и говорю, старайтесь. То есть старайтесь. А желание, в общем-то, жить чистой жизнью, оно и состоит в некотором приложении усилий. Как, например, пыль. Какой смысл ее убирать каждый день, она через 6 часов опять все возвращается? Замечали, нет? Она опять все возвращается. Но мы хотим жить чистой жизнью, поэтому все равно постоянно делаем уборку. Также и, в общем-то, с питанием мы хотим питаться чистой, в общем-то. Поэтому мы прикладываем усилия, находим что-то похожее на чистое. Съедаем. Иногда угадываем. Иногда нет. Но мы приложили усилия, это засчитано. Старались, это засчитывается. Но таков мир, то есть мир этот устроен всегда немножечко так, по принципу сюрприза. Поэтому где-то какой-то сюрприз. Сюрприз, знаете, недавно я в больнице, когда был, мне приносили каждое утро там творожник, знаете, там из творога делают, запеканочку творожную. Нормально, там состав я посмотрел, все хорошее, так у меня. День, второй, третий, четвертый, пятый, я расслабился на шестое, ложкой раз, чувствую, что-то не то, меня что-то остановило. Вот выглядит точно так же. Точно так же выглядит. На самом деле не запеканка творожная, а омлет. На вид вот точно так же выглядело, один в один. А у меня же ни запах, ничего не работает, я ничего не понимаю. И вот что-то меня остановило, я знаю этот закон. Жди подвоха всегда в этом мире. То есть вот как мы сегодня говорили, ну как иллюзия действует. Один раз все нормально, второй раз все нормально, третий все нормально. Расслабился, бабах, получил. Поэтому прилагайте усилия, то есть каждый раз на всякий случай перечитывайте. Мы тоже недавно пользовались все время одним рядом йогуртов. Брали, такой вариант выпускали, такой. Очередной вариант выпустили, мы не задумываясь взяли, то есть, потому что все остальные проверяли. Но когда я выпил, я понял, что-то не то, я чувствую, когда что-то не то. Читаю, животин добавили. То есть во всех было все нормально, а в этом добавили. Вот каждый раз нужно все равно перепроверять. То есть никогда не верьте. То есть это мир, тут нельзя верить в то, что все хорошо закончится. Тут нужно всегда на сюрприз рассчитывать. Всегда рассчитывайте на сюрприз. Поэтому если вы ожидаете сюрприз, просто не волнуюсь, перепроверяйте. А точно это яблоко вообще? Может, в нем уже там гены ежика, я не знаю. Сейчас чего угодно, знаете, можно. Может, это ежик такой. Никто не знает. Да? Вот. В этом принцип иллюзии. Просто запомните. Иллюзия вот на расслаблении. Как только я расслабился и думаю, что все, я понял схему жизни, следующий шаг в капкан. Разобрались. Спасибо большое. Так, следующий стих у нас будет 18-й, понедельник. И 19-й будет в пятницу. Две недели так будет. Понедельник, пятница. Да? Две недели. Все, потом я еду в Америку, меня не будет.